Сегодня опять у нас будет в основном история с географией. Значит, мы с вами ознакомились с древними германцами, вспомнили кельтов и возвращаемся в Средневековье опять. Значит, как вот мы, с чего мы начинали, будем продолжать. Значит, в первой лекции этого цикла мы коротко рассмотрели основные черты раннего Средневековья в Западной Европе. Ну и, в общем, этот средневековый мир стал итогом встречи и слияния двух миров, тяготевших друг к другу, итогом интеграции, сближения, взаимопроникновения римских и варварских структур, находившихся в состоянии преобразования. И это было не просто смешение разнородных элементов, а скорее химическая, ну точнее даже металлохимическая реакция, в результате которой появилось нечто принципиально новое. Причем все эти процессы происходили на всех уровнях: на этническом, социальном, культурном, религиозном, ну и, что для нас особенно важно, на уровне трансфизическом, где в эту реакцию вступали не только затомисы и слои мифов, но и миры шрастров, потусторонние пространства по смерти, эгрегориальные структуры разных уровней и масштабов. В курсе лекции «Метаистория раннего христианства» я немного говорила о христианизации варваров. Это была лекция 33-я, там она вот в списке. И о состоянии христианской церкви, эгрегора и метакультуры к VI веку. Это лекция 34-35. То есть как раз к началу раннего средневекового, периода раннего средневековья. Поэтому я уже сейчас повторяться особенно не буду. Так что я советую вам эти лекции переслушать, ну или тексты перечитать. В этот период значительно расширяется территория, на которой идет образование западноевропейской цивилизации. Если античная цивилизация развивалась в основном на территории Древней Греции и Рима, то средневековая цивилизация охватит уже практически всю Европу. Активно шло расселение германских племен на западных и северных территориях континента. Культурная, экономическая, религиозная, а впоследствии и политическая общность Западной Европы будет в значительной степени основываться на этнической общности западноевропейских народов. В предыдущих лекциях мы подробно рассмотрели то, что касалось древних германцев, немножечко кельтов вспомнили. О римлянах мы тоже вообще очень много говорили, как и о христианстве. Но к VI веку, о чем мы уже будем говорить сейчас, к VI веку германцы были уже во многом другие, их социальный строй также сильно изменился, и у них началось формирование более крупных и относительно долговечных социальных организмов. Образовалось франкское королевство, королевство франков. Франки впервые упоминаются в римских источниках в III веке нашей эры. Это был большой племенной союз, сложившийся из нескольких более древних германских племен. Франки жили по нижнему и среднему течению Рейна и морскому побережью. В III-IV веках франки часто нападали на римскую Галлию в поисках новых мест для поселения. Во второй половине IV века они заняли область между Маасом и Шельдой, поселившись здесь в качестве федератов Римской империи. К середине V века западные франки, так называемые солические франки, распространили свои владения на юг и запад, до Соммы. Завоевывая Галлию, франки, в отличие от вестготов, остготов и других германских племен, вторгшихся в империю, никогда не порывали связи со своей родиной в Германии, что обеспечивало им в начале VI веков постоянный приток свежих сил из-за Рейна. Франки располагались главным образом на пустующих землях, частично, возможно, и на землях, отобранных у местного населения. Дружинники получали земли и в доменах императорского фиска, которыми владели франкские короли. На завоеванных землях франки селились кровнородственными объединениями, большими семьями. Массовое поселение франков ограничивалось, однако, территорией к северу от Луары. В Южной Галлии осел лишь узкий слой франкской служилой знати. В 486 году в результате франкского завоевания в Северной Галлии возникло франкское государство, во главе которого стоял вождь салических франков Хлодвиг. Правил с 486 по 511 год. Хлодвиг из рода Меровея, отсюда династия Меровингов. Так начался первый период истории франкского государства с конца V и до конца VII века. Этот обычный период называется Меровингским, Меровингский период. При Хлодвиге была завоевана Аквитания в 507 году, при его преемниках Бургундия. Остготы уступили франкам Прованс в 536 году. К середине VI века франкское государство включало почти всю территорию бывшей римской провинции Галлии. Франки подчинили себе также ряд германских племен, живших за Рейном. Верховную власть франков признали тюринги, алеманы и бавары. Саксы принуждены были платить им ежегодную дань. Франкское государство просуществовало значительно дольше, чем все другие варварские королевства континентальной Европы, многие из которых, сначала часть Вестготского и Бургундского, затем Лангобардское, оно включило в свой состав. После расселения в завоеванных провинциях Римской империи рядовые свободные германские соплеменники стали превращаться в крестьян. Несмотря на то, что и на старых местах жительства они с давних времен занимались оседлым земледелием и скотоводством, до великих переселений крестьянами, непосредственными производителями, поглощенными хозяйством, они еще не являлись, так как наряду с хозяйственной деятельностью они вели жизнь воинов, принимали участие в управлении и суде. Теперь же средоточием их хозяйственной и социальной жизни являются усадьба и дом, и они ясно доминируют в сознании германца. У германских народов, как и у многих других на такой стадии развития, существовала своя правовая система. Это то, что называется обычным правом или правовым обычаем. Еще до переселения народов у салических франков и в других германских племенах действовали правовые обычаи, которые хранились в памяти старейшин, знатоков права, излагавших его на народных собраниях тингах. Для древних германцев, как и для других варваров, было характерно крайне консервативное отношение к обычаям. Радикальные изменения в устоявшихся нормах не допускались. К тому же традиционный образ жизни варваров исключал какие-либо серьезные сдвиги в правовом регулировании. Однако начавшаяся в III-IV веках германская миграция поставила под угрозу традицию устной передачи обычаев от поколения к поколению. Кроме того, народное право германцев могло подвергнуться изменениям вследствие влияния римского права, что оставалось неприемлемым для самосознания древнегерманского общества. В целях сохранения незыблемости неписанных норм поведения, а также предоставления судам руководства для рассмотрения дел, вожди и короли ряда германских варварских королевств инициировали письменную фиксацию обычаев. Таким образом, в результате соприкосновения с галло-римской культурой появились новые, неизвестные прежнему правопорядку источники права, записанные на народной латыни варварские правды, но они назывались так правдами, представлявшие собой сборники германского обычного права, в некоторых случаях с прибавлением норм из королевских актов. В числе первых были созданы Вестготская и Бургундская правда. Чуть позже, в правлении Хлодвига в конце V – начале VI веков, была составлена и варварская правда салических франков, салическая правда. Ну, я не буду сейчас подробно о ней говорить, я тут вот, вы потом в тексте прочитаете, потому что, значит, слишком много того, что материалы. Община при меровингах оставалась относительно аморфным коллективом и не могла еще вырасти в более сплоченную организацию, какой она выступает при изучении источников более позднего периода. В круг деятельности общинников тогда входили те функции, которые диктовались соседскими связями – пользование угодьями, лугами, лесами, водами, рыбными ловлями, неподеленными между соседями или подлежащими разделу лишь на время, расчистка и раскочевка леса под пахотную землю, распоряжение выморочными бесхозяйственными землями, взаимная помощь, оказываемая соседями друг другу, независимо от того, состояли они в родственных связях или нет. Во главе племен или союзов племен стояли вожди, конунги, выделявшиеся особой знатностью происхождения и воинскими доблестями. В эпоху развитого средневековья они стали именоваться королями, кингами. Кинг. Наличие королевской власти предполагало наличие социальной группы, которая концентрировалась вокруг короля, нобилитета. Знать находилась с конунгами в противоречивых отношениях. Знатные люди сплачивались возглавляемыми вождями дружины, служили им, искали у них наград и добычи, вступали с ними в отношения личной службы покровительства, но в определенных ситуациях представители нобилитета могли выступать и в роли конкурентов вождя и завязывать с ним или между собой борьбу за власть. Но древнегерманская знать не была замкнутым сословием, четко отделенным от массы свободных. Каждая знатная семья обладала собственным статусом, который определялся целым комплексом причин, и уже в древнегерманский период существовала социальная мобильность, выражавшаяся в возвышении одних родов и упадке других. Причем существовали региональные различия. Например, между прирейнскими племенами, жившими поблизости от Римской империи и в постоянном контакте с ней, и северогерманскими племенами. Различия существовали. Представители знати выделялись из остальной массы соплеменников своими богатствами, причем не только украшениями, оружием и другими сокровищами, но и большими земельными наделами. Тинг осуществлял выборы конунга. Даже в XIII веке принять и прогнать конунга оставалось исконным правом общины. Однако свободу выбора при этом ограничивали. Во-первых, сакральность королевского рода, восходящего к божествам, к Одину. Во-вторых, реальная мощь этого рода, отношение претендента на власть с другими вождями и свободными людьми, состояние его дружины. И в-третьих, эффективность тех мероприятий, которые конунг осуществлял во время своего правления, закрепляя право избрания за своими наследниками. Сакральность власти, исходящая от вождя, распространяется на его окружение, которое действует от его имени и имени и его именем. Восьмой век был поистине веком франков. Их восхождение к господству в западном мире, начиная с Хлодвига, происходило поступательно, несмотря на некоторые поражения, в частности от Теодориха. Мастерским ходом Хлодвига было его крещение вместе со своим войском, не по арианскому обычаю, а в отличие от других варварских королей, по католическому. Благодаря этому он успешно разыграл религиозную карту, пользуясь поддержкой, если не папства, еще очень слабого, то, по крайней мере, могущественной иерархии католической церкви и не менее сильного монашества. В VI веке франки завоевали Бургундское королевство, а затем Прованс в 536 году. Мировингская эпоха – это процесс трансформации римского мира и его наследия, симбиоза позднеантичных и варварских элементов. Возникновение и территориальный рост Мировингского королевства первоначально связаны с Галлией и до определенного времени не оказывали влияния на бурные этнические процессы у несолических германских племен. Длительные процессы миграции и своего рода выселения крупных германских этнических анклавов с территории Зарейнской Германии создавал определенный вакуум, который заполнялся новыми пришельцами, в том числе со старыми этнонимами. Падение империи и свертывание прежних античных форм жизни разрушали некогда созданные системы связи и обмена. История Мировингского государства началась в 482 году с наследования Хлодвигом. Он жил с 466 по 511 годы. С наследованием Хлодвигом власти своего отца Хильперика над солическими франками. В 486 году Хлодвиг неожиданно вторгся во владение Сиагрия, это автономная римская территория в Северной Галлии, возникшая около 459 года по распоряжению Мариана, одного из последних императоров Римской империи. Вскоре после административного образования области она утратила связь со столицей, поскольку все промежуточные местности оказались захваченными германцами, столица этой местности Суасон. Так вот, значит, когда Хлодвиг вторгся во владение Сиагрии, завоевание этих владений резко расширило границы Солической Франкии до Луары. Она еще называлась не Франция, а Франкия, земля франков. Ближайшими соседями франков стали вестготы и аламаны. В отношениях с покоренным галло-римским населением Хлодвиг следовал политике своего отца Хильперика, при котором католический клир получил гарантии личной и имущественной безопасности. По сложившейся еще в императорский период практике епископские кафедры в Галлии занимали представители знатных галло-римских фамилий. Поэтому курс столического военного нобилитета на сближение с хорошо организованной политической верхушкой завоеванного населения был дальновидным. История Мировенского королевства известна достаточно хорошо благодаря епископу Григорию Турскому. Он жил с 538 по 593 год, который прославился благодаря своей десятитомной истории франков. Этот труд стал одним из самых достоверных источников по истории Западной Европы VI века. Ну, кроме того, Григорий Турский занимался составлением житий гальских святых. Сам Григорий Турский, святитель Григорий Турский, происходил из знатной галло-римской фамилии, из сенаторской аристократии Аверни. Многие представители его семьи были епископами в Туре и ряде других епархий. Настоящее его имя – Георгий Флоренций. Он был заботливо воспитан епископом Клемонским. В 573 году Григорий получил сан епископа Турского по желанию мировинского монарха. И, несмотря на враждебно настроенное к нему население города, был произведен в ранг епископа вне стен Тура, хотя это и противоречило христианским принципам назначения епископа. Он пользовался большим почетом у франских королей Зигберта, Гунтрама и Хильдеберта II и энергично защищал интересы своего епископства против Хильдеперика и Фредегонды. Григорий Турский умер в 594 году, почитаемый народом как чудотворец и святой. Характер власти Хлодвига в конце V века, несомненно, был переходным. В ней еще много было от власти военного короля, ограниченного в ряде вопросов и собранием знати, и военным собранием всех свободных франков. Повышение авторитета королевской власти достигалось различными путями. Во-первых, Хлодвиг объявил себя собственником императорских доменов в захваченном государстве Сиагрия. Во-вторых, именно от лица короля земли получали и простые франки, и знать. В-третьих, Хлодвиг участвовал в характерной для того периода династийной политике варварских королей. Так, в 493 году он выдал замуж свою сестру Аудафледу за короля остготов Теодориха. Сам Хлодвиг в то же время женился на Клотильде, дочери одного из бургундских конунгов. В-четвертых, это, конечно, были военные успехи, приводивший к новым территориальным приобретениям. Хлодвиг также неукоснительно придерживался привилегий своего рода. Он носил длинные волосы, отличительный признак верховного германского бога Одина. Все остальные франки стриглись коротко. В 491-92 году солические франки покорили леворейнских тюрингов и аннексировали их земли. В 496 году Хлодвиг начал войну с аламанами и победил их в сражении у Цульпеха. В битве участвовали среднерейнские франки, призвавшие Салиев на помощь против аламанов. Аламаны, чей конунг погиб, были вынуждены признать власть Хлодвига над собой. В 496 или 497 году Хлодвиг и его дружина в 6 тысяч человек приняли католицизм, чем король обрел полную поддержку галло-римского епископата и сочувственные отношения его новых романских подданных. Епископ Вьенны Авид в ответ на письмо Хлодвига, в котором тот оповещал о своем крещении, подчеркнул: «Ваша вера есть наша победа». Ну, Хлодвиг был настолько значительной фигурой и исторической, и с метаисторической точки зрения тоже, что о его биографии имеет смысл поговорить подробнее. Но тем более, что благодаря Григорию Турскому она достаточно хорошо известна. Ну и не только благодаря Григорию. Хлодвиг стал королем западных салических франков в 15-летнем возрасте. Тогда его народ владел небольшой территорией, которая включала в себя современную Бельгию и части соседних Германии и Голландии. Центр современной Франции он присоединил после победы над римским наместником Сеагрием, о чем я уже говорила, в бою в 486 году. Правда, присоединение земель Сеагрия затянулось, поскольку многие города держали французскую осаду. Но в итоге Хлодвиг покорил их всех. После этого область франков стала постепенно превращаться в сильное германское королевство. Хлодвиг заключил династический союз с бургундским королем, что усилило его позиции. Он начал войну с алеманами и сумел одержать победу. Около 500 года король франков вмешался в дела Бургундии и даже обязал короля Гундобальда платить дань. Через 6 лет он пошел на вестготов и вторгся в Южную Галлию. Он преподносил это как религиозный поход против еретиков ариан. Католические жители Галлии встали на сторону Хлодвига, тоже в свою очередь запретил солдатам грабить их. Хлодвиг в единоборстве убил короля вестготов Аларика II и присоединил к себе почти всю Аквитанию, присоединил к Франскому королевству практически всю Аквитанию. Он едва не начал войну с вестготами за Прованс, но спор разрешился мирно. Византийский император и враг вестготов заключил с Хлодвигом союз и назначил его консулом. Хлодвиг был очень горд и польщен. Кроме того, для христианского населения Франского государства это было еще одним подтверждением легитимности власти короля. После войны с вестготами Хлодвиг приехал в Париж и сделал его своей резиденцией. Франкское государство достигло огромных размеров и силы. Хлодвиг стал объединять вокруг себя другие ветви франков и постепенно собрал и сплотил весь соплеменный ему народ. К 30 годам Хлодвиг уже имел большой авторитет среди германских королей. Король готов Теодорик даже взял сестру Хлодвига в жены. Сам же Хлодвиг жил с какой-то женщиной, которая даже родила ему сына, но женат он не был. В жены он взял себе дочь бургундского короля Хильперика Клотильду. Тогда в Бургундии правили 4 брата, один из них, Гундобад, убил Хильперика и его жену, а их 2 дочерей изгнал. Хлодвиг же часто направлял в Бургундию послов, где те и встретили молодую Клотильду. Хлодвиг отметил ее красоту и ум, а узнав, что она королевской крови, попросил у Гундобада ее руки. Тот не смел отказать. Королевский дом Бургундии исповедовал арианство, однако Клотильда под влиянием матери успела перейти в ортодоксально-никейскую веру, то есть в католическую. После свадьбы жена всячески пыталась и Хлодвига склонить к принятию христианства. После рождения первенца Клотильда решила крестить сына. Однако вскоре после обряда младенец умер прямо в крестильных одеждах. Хлодвиг был в ярости, он обвинял во всем веру своей супруги. Королева родила 2-го сына и вновь упросила мужа его крестить. После этого мальчик заболел, и Хлодвиг сказал, что его ожидает судьба брата. «Крещенный во имя вашего Христа, он скоро умрет». Однако Клотильда стала усердно молиться, и постепенно мальчик поправился. Однако, несмотря на исцеление и постоянные просьбы жены, Хлодвиг каждый раз отказывался отречься от язычества, утверждая, что ее бог никак не явил своей силы. Хлодвиг хоть и был язычником, но прекрасно понимал, что религия может быть отличным политическим инструментом. Большинство германцев и их королей, поделивших остатки Западной Римской империи, тогда исповедовали арианство. Однако жители-римляне предпочитали католицизм в противовес арианской ереси. Религиозная рознь особенно росла среди покоренных жителей Италии, Южной Галлии и Испании. Принятие католицизма помогло бы устранить различия между франками и подвластным им населением. Религиозное единство укрепляло власть и делало Хлодвига легитимным в их глазах. Кроме того, такой шаг помог бы расширению территории франков и усилению их влияния, особенно в войне с вестготами. И Хлодвиг принял крещение по католическому обряду. Это событие стало одним из важнейших в годы его правления. Однако крещение Хлодвига окутано легендами и орелом таинственности. До сих пор нельзя точно установить его дату. Согласно легенде, в войне Хлодвига с алеманами положение франков постоянно колебалось. Когда противники стали побеждать, Хлодвиг обратился к Иисусу Христу. «Если ты даруешь мне победу над моими врагами, и я испытаю силу твою, которую испытал, как он утверждает, освященный твоим именем народ, уверую в тебя и крещусь во имя твое». И в это же мгновение король алеманов был сражен, а его войско бежало. Вернувшись домой, король франков все рассказал жене. Клотильда вызвала к себе епископа Регимия, и вместе они смогли убедить Хлодвига в необходимости принятия христианства. Король заявил, что должен получить согласие своего народа на отречение от старых богов. Франки по преданию ответили, что готовы следовать за королем и за бессмертным богом. Считается, что обряд прошел на Рождество 25 декабря 496 года в Реймсе и был проведен Ремигием, епископом. Вслед за королем крестилась и его шеститысячная дружина, и его сестра. Во время крещения, согласно легенде, святому Ремигию явился ангел в виде голубя и принес сосуд с миррой. Позднее почти все короли Франции были помазаны на царство миррой из этого флакона, а сосуд получил название «Святой стеклянницы» и стал важнейшей французской реликвией. Считается, что стеклянницу разбили во время французской революции как символ монархии. Также по преданию, Хлодвиг после крещения выбрал своим символом очищения лилию, после этого цветок стал геральдическим символом французских королей. Примечательно, что Хлодвиг, несмотря на то, какую роль он сыграл в крещении франков, так и не был канонизирован, в отличие от своей жены. Святая Клотильда есть. Считается, что это связано с личными качествами правителя. Хлодвиг был крайне прагматичен, поэтому его крещение вряд ли было связано с нравственным переворотом. Принятие христианства не помешало королю продолжать расправляться со своими оппонентами. Так он натравил на короля репуарских франков Сигиберта, хромого, его собственного сына. Когда этот сын Хлодерих избавился от отца, Хлодвиг послал своих людей убить наследника. Земли Сигиберта он присоединил к Франскому королевству и заявил о своей полной непричастности к произошедшим смертям. Жестоко Хлодвиг обошелся и с вождем солических франков в низовьях Рейна, Харарихом. Он захватил его и его наследника в плен и остриг им волосы, объявив отца священником, а сына диаконом. Тем самым Харарих и его наследник лишались права королевского наследования. Тогда в сердцах сын Харариха заявил, что их семейное древо еще не засохло, и пожелал быстрой гибели Хлодвигу. Король франков узнал об этом и приказал обезглавить пленников. Также Хлодвиг замыслил отнять землю своего родственника Рагнахара. Он подкупил дружинников своего союзника, послав им золотые запястья и перевязи. После этого он выступил против Рагнахара. Воины изменили своему вождю, схватили Рагнахара и его брата Рихара и выдали Хлодвигу. Хлодвиг сказал ему: «Зачем ты унизил наш род тем, что позволил себя связать? Лучше тебе было бы умереть». Секирой он рассек Рагнахару голову, а затем и его брату, обвинив того, что он не спас вождя от плена. Ну, вы помните, что у германцев это не умереть, а быть взятым в плен считалось ужасным позором. Но после казни вождя и его брата дружинники узнали, что золото Хлодвига было искусной подделкой. Хлодвиг сказал им: «По заслугам получает такое золото тот, кто по своей воле предает своего господина смерти». Спустя время в Лимане был убит еще один брат Рагнахара, Ригнамер. Хлодвиг избавился от всех вождей и присоединил к своим землям область алических франков с центром в Камбре. Ну и вот еще несколько рассказов Григория Турского о Хлодвиге. Рассказ о Суассонской чаше. После того, как франки захватили богатую область Римской Галлии, одержав победу у Суассона, настало время делить добычу. По франкской традиции у вождя не было особых преимуществ перед своими воинами, и все завоеванное должно было делиться поровну между всеми. Но среди добычи оказалась невероятной красоты чаша из какой-то церкви, которая была очень ценной. Тогда, по преданию, римский архиепископ Ремигий попросил у Хлодвига вернуть эту чашу ему. Хлодвиг и франки еще были язычниками к этому времени, но население Галлии преимущественно было христианским. Франкский король, как мудрый правитель, старался наладить добрые отношения с владыками городов и епископами. Хлодвиг согласился на просьбу Ремигия, однако должен был получить согласие от своих воинов на то, чтобы взять чашу сверх своей доли. Войско не стало перечить королю, но внезапно один из воинов, возмущенный такой просьбой, нарушающей нормы военной демократии германцев, да еще и ради христиан, схватил чашу и разрубил ее со словами: «Ты получишь отсюда только то, что тебе полагается по жребию». Ну, Хлодвиг передал епископу только обломки реликвии. Король проявил терпение, поскольку понимал формальную правоту и пыл своего воина, но случай не забыл. Через год он проводил смотр своего войска, это ежегодный обычай, называвшийся «Мартовские поля», обычно это в 1 марта проводилось, и увидел этого воина. Король придрался к плохому состоянию оружия и секирой пополам разрубил ему голову, воскликнув: «Вот так и ты поступил с той чашей в Суассоне». Подобный шаг дал понять всему войску, что король не потерпит пререканий, и Хлодвига стали бояться. Духовенство, в свою очередь, оценило добрую волю короля франков, а Ремигий признал его в качестве администратора римской провинции. Григорий Турский приводит и другой рассказ. В 507 году в походе на Вестготов Хлодвиг приказал в местностях, связанных с церковной деятельностью Мартина Турского, не брать ничего, кроме травы. Один воин в крестьянском сарае нашел сено и, рассуждая, что это та же трава, взял его для своей лошади. Узнав об этом, Хлодвиг лично рассек его мечом. Ну, дальше, собственно говоря, вот уже опять история идет. В течение 498-508 годов франками было уничтожено Вестготское Тулузское королевство. В 508 году в Турк Хлодвигу прибыло византийское посольство, через которое византийский император Анастасий, даровал франкскому королю почетный консулат и знаки королевского достоинства – хламиду, пурпурную тунику и диадему, то есть отличия, которыми был наделен и Теодорих Великий, король Остготов. Этим актом все деяния и завоевания Хлодвига легализировались, поскольку формально Галлия продолжала оставаться частью империи. Моральный и политический авторитет Хлодвига в глазах галло-римского населения вырос необычайно. Оно получило законного правителя-католика. Вернувшись на север, Хлодвиг перенес свою резиденцию из Суассона в Лютецию, Париж. Париж тогда назывался Лютецией. Дальнейшее укрепление власти Хлодвига было связано с устранением других франских конунгов. В силу германских традиций королевский статус приобретали все мужские представители правящей династии. К тому же конкурентами Хлодвига выступали конунги других ветвей франского этноса. Необходимо отметить, что традиции наделения всех меровингов, ну, по крайней мере, принадлежащих к одному поколению, королевским статусом сохранялась довольно долго. В начале VII века при отсутствии четкой процедуры перехода власти от одного лица к другому, каждый из меровингов осознавал себя как носитель верховной политической королевской власти. Это порождало постоянные конфликты между меровингами и разделы территории государства. К 511 году все рейнское левобережье стало меровингским. В июле 511 года Хлодвиг собрал синод в Орлеане, на котором была конституирована меровингская государственная церковь. В ноябре того же года Хлодвиг скончался. Созданное им королевство при политическом доминировании германского элемента во многом покоилось на позднеантичном наследии, которое заставляло завоевателей использовать его институты на практике, если они не входили в прямое противоречие с существующими франскими традициями. Именно в этом случае происходила корректировка взаимопроникновения и синтез отдельных, отвечающих потребности эпохи, частей позднеримских и германских институтов. После смерти Хлодвига четверо его сыновей разделили королевство на четыре части. Несмотря на реально существующие уделы, королевство считалось единым, королевство франков. В Аквитании каждый из наследников Хлодвига имел свою долю. По общему закону удел умершего правителя частями передавался живым. Наследники Хлодвига продолжали завоевания на востоке и на юге. Я тут подробности сейчас читать не буду, в тексте там они на сайте будут. Восточная часть Меровингского королевства, это уже после Хлодвига все идет у нас, восточная часть Меровингского королевства получила название Австразия, восточная страна, западная Нейстрия, новая западная страна. При разделе в 511 году в состав Австразии вошли зарейнские земли Трир, Кёльн, Базель, Реймс, Шалон. Австразийский двор являлся одним из центров романской культуры и образованности. Из аквитанской части Австразии, как из прочих регионов Галлии, туда прибывали образованные люди. Например, Венанций Фортунат, крупнейший поэт второй половины VI века. Там быстро перенимали методы государственного управления по позднеримскому образцу, вплоть до введения для части франских общин римской налоговой системы, действовавшей в Аквитании. Именно в Австразии строились планы завоевания имперского масштаба. С начала VI века франки начали чеканить золотую монету по римскому образцу, чуть позже – медную и серебряную. Начиная с 539 года, Теодеберт Австразийский, первым из германских королей, стал чеканить золотую монету с собственным изображением, что было прерогативой восточно-римского императора. Надпись на монетах, несомненно, является политическим стилем, имитацию Цезаря, подражание Цезарю, то есть императору. Господин наш Теодеберт – победитель в переводе. В одном из писем византийскому императору Юстиниану Великому Теодеберт перечисляет свои праворейнские владения от Дуная и границ Паннонии до Северного моря, в который входят земли тюрингов, северных швабов, вестготов, саксов и ютов. Все они признают его величие, присущее только императорской власти. Однако самого Юстиниана Теодеберт называет «патер» – «отец». Все это отражает быстрый рост политического самосознания австразийского короля. Под влиянием римской культуры слияние романской и германской знати в Австразии проходило достаточно интенсивно. Австразия была наиболее германизированной частью королевства Меровингов. Специалисты оценивают общее количество франков в королевстве от 150 до 200 тысяч, галло-римлян от 6 до 7 миллионов. Севернее Луары проживало примерно 2% франков от всей массы населения Галлии. На юге их число было крайне незначительно, поэтому их романизация прошла довольно быстро. В Северной Галлии и особенно в Австразии германцы в течение многих поколений сохраняли свою этническую обособленность и идентичность. Там преобладали германские имена, а рожденный в этом регионе редко обозначался как римлянин. К северу от Луары от римской идентичности остался романский диалект населения, который, однако, успешно ассимилировал германские наречия. Происходил процесс установления границ языков. В VIII веке в Нейстрии и Малой Австразии население упорно называло себя франки, вплоть до того, что в том же VIII веке родилась и глубоко укоренилась легенда о том, что после победы Хлодвига римляне были вырезаны. Во внутренней Австразии, ближе к Рейну, в долине Мозеля и за Рейном, продолжали существовать и развиваться германские диалекты и обычаи. Существовали и контактно-языковые зоны, например, Эльзас, Аламания, население которых владело либо обоими наречиями, либо там вырабатывался смешанный диалект. Первое поколение германских завоевателей, прочно осевших на землях левобережной Галлии, основывали поселения привычного для них типа. Германские села состояли из небольших деревянных домов без фундаментов, не более 20 квадратных метров площадью. Ввиду сильного упадка городов в северо-восточной Галлии, материалы для постройки своих деревень германцы брали непосредственно оттуда. Археологи отмечают, что вокруг Трира возникло 20 таких поселений, максимальное количество домов, в которых колеблется на уровне 25-30. Число жителей в таких селах оценивается в 200-300 человек. Существовали и маленькие деревушки с количеством домов не более 12. Между 525 и 600 годами их число достигло 28. В 600-700 годах добавилось еще 26 вокруг Трира. Вокруг Кёльна рост сел шел сходным образом. 28 сел около 600 и 66 в начале VII века. Меровингская деревня в Австразии мало изменила свой облик до начала крупных изменений каролинской эпохи. Это уже следующая эпоха. В Меровингском селе сосредотачивалась хозяйственная, религиозная и общественная жизнь франкского и другого варварского населения. В центре села в языческую эпоху располагалось культовое место, в христианскую – капелла или часовня. Поверхностный характер христианизации варварских низов при меровингах приводил к почитанию местных святых, считавшихся защитниками деревень. Связующим звеном между живыми и мертвыми было местное кладбище. Село на уровне семей организовывало общественную и политическую жизнь. Оно было первой юридической инстанцией, в которой конфликты между свободными чаще разрешались домовладельцами или знатоками обычаев. В запутанных случаях прибегали к помощи франкских комитов или римских судей. Конституированное подобным образом село было важнейшей единицей налоговой и воинской разверстки как в римское, так и позднее во франкское время. В хозяйственном отношении меровингская деревня регионально варьировалась. Франки Австразии занимались выращиванием зерна, унаследованным от романского населения. Однако долгое время германцы отдавали предпочтение ячменю и полбе, так как они имели более долгий срок хранения и, кроме того, служили сырьем для пива. Несмотря на то, что Леворейнская Галлия была областью высокоразвитого виноградарства, франки не употребляли вино до христианизации. Только через литургию германские низы постепенно вводят вино в свой рацион. До этого вино было напитком франкской элиты. До начала VII века у Салиев была все еще распространена деревянная саха, соседствующая с плугом, не переворачивающим пласты земли. Железных орудий труда было очень мало. Открытие месторождения железных руд считалось чудом, совершенным местным святым. Особо ценились те железные инструменты, с помощью которых изготовляли деревянные орудия труда. Усовершенствование плужного инвентаря повлекло за собой рост земледелия, а медленное развитие прекарных отношений, ну, прекарные отношения – это в римском и средневековом праве пользование землей, предоставляемой собственникам на определенный срок по обращенной к нему письменной просьбе и обусловленной особыми повинностями в его пользу. Вот, прекарий получил широкое распространение в Западной Европе в раннее Средневековье. Так вот, широкое отношение таких вот, широкое развитие таких отношений заставило по формулярным обязательствам возделывать рожь и пшеницу. Демографический подъем начала VII века вызвал процесс корчевания лесов под пашни и переход к технологии трехполья. Однако это касалось только прерийских земель. В раннемировинское время ведущей отраслью было животноводство. Доля домашних животных, особенно свиней, по данным археологии, многократно до 30 раз превышала в рационе франков мясо диких животных. Брошенные бежавшими на юг римлянами виллы с их угодьями послужили германцам для расширения пастбищного животноводства. По данным Солической правды, в сельском хозяйстве франков было птицеводство и пчеловодство. О ремесле в мировинской деревне известно немного. Это традиционная керамика, изготовление силами семей примитивных изгородей и сох, домашнее ткачество. Но практически отсутствуют кузни. Очевидно, в период завоевания в руки франков попало достаточно много металлического инвентаря из поселений колонов, разграбленных вилл и городов. Мастерские, изготовлявшие при римлянах оружие, продолжали существовать, но в структуру франских деревень они не входили. Некоторые мастерские перемещались из одной местности в другую, чаще из города в город, производя оружие для франских воинов. Навыки металлодобычи, однако, в значительной мере оказались утерянными, а сама она осуществлялась по преимуществу открытым способом. Ремесло, резко сократившись количественно и ухудшившись качественно, все же продолжало существовать в городах. Например, кроме оружейников, в Кёльне продолжали свою деятельность стекольщики и ткачи, чья продукция расходилась до Фрисландии и Скандинавии. Основными товарами на городских рынках были вино, пиво, соль, мясо, масло, зерно, кожа, дичь, рыба, домашние животные. В связи с резким упадком городов и ремесел возрастает роль региональной и межрегиональной торговли. В городах, даже захеревших, действовало немалое число торговцев, снабжавших товарами королей, знать, церковь и зажиточных горожан. Григорий Турский сообщает, что епископ Вердена Дезидерат получил ссуду в 7 тысяч золотых монет от австрийского короля Таудеберта, гарантом которой выступили городские купцы, специализившиеся на торговле продовольствием. Историк заметил, что безбедно живут те, кто занимается торговлей. Как это нам знакомо. Торговые пути в мировинскую эпоху пролегали чаще всего по рекам, вследствие разрушения римской дорожной системы. Экспорт предметов роскоши с юга был в руках сирийцев, греков, евреев, которые в раннемировинское время обладали немалым весом в обществе. Очень недолго франки Северной Галлии расплачивались за средиземноморский экспорт, награбленным в ходе завоеваний золотом. Кроме великолепного оружия, они могли предложить югу, строительный лес и рабов. Теоретически работорговля была запрещена, однако франки продавали в качестве рабов язычников славян. В целом межрегиональный торговый баланс складывался следующим образом. С юга на север шли предметы роскоши, с севера на юг – золото, оружие, рабы. Однако, начиная с конца VI века, а особенно в VII и начале VIII веков, источники платежеспособности Австразии иссякли, в связи с чем быстро свертывается межрегиональная торговля, происходит еще больший хозяйственный упадок городов. Из-за резкого сокращения ремесла и торговли сужаются площади городов, которые обносятся укреплениями. Поэтому в публично-правовом отношении стирается разница между городом с автономной гражданской общиной, военным лагерем и небольшой крепостью. Натурализация экономики приобретает ярко выраженный характер. У германцев, как и у римлян, отец был главой семьи с полной властью над всеми домочадцами, женой, детьми и рабами. Хозяйственные функции по дому и двору чаще всего были в руках жены. Чем состоятельнее был мужчина, тем больше была его семья. Полигамию долго не могла искоренить даже христианизация. Вплоть до IX века у франков и других германских народов были разные формы заключения брака. Чаще всего это была передача приданого и полной власти мужа над женой. Брак сопровождался укреплением союза между двумя семьями. Дети от юридически правильного брака считались законными и главными наследниками. Дети от сожительниц исключались из наследственного права. При домовладении богатых франков, собственников значительных земель и скота, жили многие неимущие родственники, слуги, рабы, дружинники. Подобная социальная модель семьи вертикально пронизывала все франкское общество. Мировинское королевство было единственным из всех германских государств, в котором не существовало законодательного запрета на смешанные между варварами и римлянами браки. Это было прямым следствием принятия христианства в форме католицизма, а не арианства. В отличие от законов других германских этносов, аламанов, баваров, в солической правде нигде речь не идет о знати. В ней просто говорится о свободных франках, полусвободных и рабах. Среди галло-римского населения выделялись королевские сотрапезники, посессоры, землевладельцы, трибутарии, основная масса колонов и фискальных и частных земель, платящих трибуту, поземельный налог. Внутри каждой из указанных в источниках групп населения существовали отдельные микрогруппы, отличавшиеся своим социальным положением. Близость к королю или нахождение на королевской службе повышало социальный статус, выражавшийся в более высоком вергельде. Вергельд – это денежная компенсация за убийство свободного человека, установленная в германских варварских правдах. Вергельд выплачивался родом убийцы семье убитого, постепенно вытеснив кровную месть. Так вот, значит, за человека высокого социального статуса вергельд, эта денежная компенсация была высокая, а человека такого попроще, там, соответственно, и вергельд выплачивался поменьше, подешевле стоил. Королевская редакция франкского обычного права превращала в знать всех причастных к королевской администрации. Служебные обозначения лиц в исторической правде немногочисленны. Ну, я не буду перечислять их всех, потом прочитаете, непонятно все равно слова. Политику Хлодвига на сдерживание амбиций родовой знати и создание новой аристократии через государственную службу продолжали многие мировинские короли. В неофициальной терминологии реально существующую знать, как романскую, так и германскую, обозначали позднеримскими понятиями – мужи сильные, великие, знатнейшие, лучшие и т.д. Главными критериями свободы большинства свободных франков были обязательные военные службы и участие в местных тингах. Как правило, они были землевладельцами в формирующихся деревенских общественных структурах. Даже попадание в экономическую зависимость не лишало их данного статуса. Полусвободные литы франкского происхождения с вергельдом вдвое ниже, чем у свободного франка, были арендаторами крупных землевладельцев. Они выплачивали за пользование землей арендную плату. Возможно, литы не имели права уйти с арендованной земли до полного расчета, но они обладали правом свидетельствовать в судах и служить в войске. Вольноотпущенники переходили в сословие литов. Вероятно, к ним же принадлежали и горожане. Если лит становился членом дружины знатного человека, то его называли по-кельтски «вассус» – «слуга-вассал», или, как командира подразделения литов, «барон» – наемный солдат-барон. Литы галло-римского происхождения, трибутарии, были носителями худшего статуса. Они платили трибуту и не служили в войске вплоть до позднемировинского времени. Низший слой франкского общества. Рабы были полной собственностью их господ, и в хозяйственном отношении они могли использоваться где угодно. Чаще в ремесле и в качестве прислуги. Были, однако, и рабы-пахари. Источниками рабства были завоевания, работорговля, заклад, осуждение по суду. Раб не имел права убежища, права брака, дети рабов становились рабами. Хозяин имел право жизни и смерти над рабом, мог его продать, подарить, завещать третьим лицам. В VI веке гуманизация в отношении рабов в мировинском обществе еще не наступила. Перед нами типичное античное рабство. В VII-VIII веках отношение к рабам меняется. Под влиянием церкви они получают право вступать в брак, право убежища. Немотивированное убийство раба оказывалось двухлетним отлучением от церкви. Поощрялся выпуск рабов на волю. Уже солическая правда различает разные категории рабов, частных и королевских. Последние были защищены Вергильдом. На службе у знатных лиц, тем более на королевской, рабы могли достичь высокого положения. Получив свободу, некоторые из них становились дружинниками. Григорий Турский сообщает, что бывший раб, вольноотпущенник Леудаст, получил даже пост графа. Аграрные отношения, представленные в солической правде, касаются главным образом рядовых франков. Считается, что право применения солической правды относится к землям северной Луары, а следовательно и к Австразии. Франкские деревни располагались на королевской земле, возникшей в результате присвоения Хлодвигом территории императорского фиска, брошенных вил, бежавших от завоеваний галло-римских посессоров, конфискованных поместьй политических противников. Статьи солической правды фиксируют персонализацию владения приусадебными участками и основными пахотными угодьями. Индивидуализация землевладельческих прав выражалась в том, что каждый житель деревни индивидуально принимал решение о разрешении пришельцам поселиться на ее территории. В случае несогласия даже одного жителя деревни разрешение не давалось. По материалам солической правды видно, что участки пашни огорожены изгородями, умышленное или неумышленное повреждение которых влечет за собой штраф. Земельные переделы отсутствуют. С другой стороны, система наследования сохранила квазиколлективный характер. Ранний земельный алод – это земельная собственность, свободная от ленных обязанностей, переходившая по наследству к старшему вроде. Ранний земельный алод был персональным, частным земельным владением, но его наследование все еще осуществлялось в рамках большой семьи по мужской линии. Прогрессировавшая во франкском обществе имущественная дифференциация вела к стремлению некоторых франков избавиться от родственной опеки и обязательств, вследствие чего устанавливается законодательная процедура отказа от родства и связанных с ним юридических последствий. Участие в выплате Вергильда за неимущего сородича, отказ от участия в наследовании. Выморочное имущество такого отказника поступало в казну. Хозяйственная индивидуализация отразилась и на пользование непахотными угодьями. При использовании леса франки делали зарубки на отдельных деревьях, которые тем самым становились их временным на год владением. Лишь в случае невостребованности такого помеченного дерева в течение года и более другой франк мог его безнаказанно приватизировать. В мировинский период у франков постепенно оформляется так называемая соседская община. Она еще называлась община марка. Под маркой понимается, значит, во-первых, размеченная маркированная местность, местная марка. Второе, совместно используемая часть маркированной территории, альменда, общая марка. И третье, область, составляющая правовое и хозяйственное пространство маркового сообщества. Ну и, наконец, область под контролем маркграфу, маркграфства. Время возникновения маркирования точно неизвестно. В период развитого Средневековья для Зарейнской Германии оно многократно засвидетельствовано в источниках. Сельская марка охватывала все хозяйственное и правовое пространство поселения. То есть дома, дворы с надворными постройками, пахотный фонд, луга и пастбища, дороги и мосты, леса, пустоши, водные ресурсы, вплоть до границ марки, которыми служили реки, опушки, леса, берега, озер. Нарушение границ марки влекло крупные штрафы. В раннесредневековую эпоху этот процесс, скорее всего, находился только в стадии становления. Складывались различные формы хозяйственного взаимодействия сельских жителей. Существовали объединения франков для освоения раскорчеванных земель. Соответственно, им возникали и разные формы альменды, находящиеся в общем пользовании, неподеленные земли всех членов одной или нескольких общин, зависящие от окружающей среды и местных хозяйственных условий. В областях с плодородными почвами и интенсивным зерноводством участие в альменде было менее значимым, нежели в местностях со слабо развитым земледелием. В болотистых низменностях, лесных поселениях правило альменды отсутствовало. Каждый двор эксплуатировал окружающую среду в частном порядке. Серьезные ограничения вводились в отношении охоты и рыболовства, особенно если угодья были королевскими или принадлежали крупному землевладельцу. Владельческие права и персональный правовой статус владельца не играли в альменде существенной роли, поскольку права на альменду были неразрывно связаны с домовладением. Особенно ценились лесные угодья, так как лес для крестьянина был источником топлива, строительного материала, а также пастбищем для свиней. Следует отличать большую альменду, в которой участвовали жители многих поселений, чьи собственные пахотные, лесные и водные ресурсы были весьма ограничены. Пользуясь такими ресурсами, расположенными зачастую далеко от их деревень, сельские жители образовывали марковые сообщества различных форм – пастбищное, долинное, охотничье и так далее. Этот тип альменды был характерен для Вестфалии, Пфальца, Гессена, Нижней Саксонии, Тюрингии, Швабии и Эльзаса. В мировинский период большая марка альменды представляла собой действительно коллективную собственность всех домовладельцев на угодье, не связанную с отдельным двором. Переход собственнических прав к отдельным домовладельцам в такой альменде был довольно долгим и оформился уже в эпоху развитого средневековья. Все историки права сходятся в том, что после своего издания «Историческая правда» устарела во многих своих казусах и требовала постоянного комментирования в духе юридической техники римского преторского эдикта. В правлении Хильперика 561-584 год в статью об аллодах было внесено существенное изменение. Наследование земли допускалось даже женщинами, если у наследодателя не было сыновей. Соседи из наследования исключались. Постепенно возникает поздний частнособственнический аллод, который позволяет вводить землю в товарный оборот, свободно ее закладывать и отчуждать. Королевская земля и в ходе завоеваний, и особенно в период ожесточенных междоусобных войн мировингов, жаловалась за службу чиновникам государства, соратникам церкви. Необходимо отметить, что переданные за службу земли фиска к началу VII века в мировинском королевстве четко распадались на две категории – территорию держателя и христианские наделы, платежи с которых шли непосредственно королевской казне и были главным источником королевского богатства. Поэтому между королевским сборщиком налогов и крестьянином не стоял ни местный епископ, ни кто-либо из местной знати. Сильные мировинские короли, например, тот же Хильперик, распространяли налоги на свободных франков, силой принуждая их платить также и церковную десятину. Эта модель постепенно распространилась на всю Северную Галлию, Австразию и даже отдаленную Баварию. Перевод держаний в дарение был следствием гражданских войн и вынужденной уступкой королевской власти. Зачастую дарение было наградой сторонникам короля из земель, конфискованных у побежденной стороны. Дарения нередко сопровождались дарением крупным владельцам иммунитета, то есть комплекса политических прав, сбор налогов, осуществление административного регулирования и суда и так далее. При Хлотаре II и Дагоберте I широко практиковались дарственные из фискальных земель церквам и монастырям. Сила и единство Мировинского государства основывались на власти короля, которая была наследственной. Поднятие на щит при провозглашении короля было выражением древнегерманского волеизъявления воинов. Внутри королевской фамилии передача власти символизировалась вручением копья Фрамее. По германскому обычаю новоиспеченный король давал обещание управлять на основе древних традиций. Это был ответ на клятву верности его подданных. Официальный титул королей звучал как «король франков, сиятельный муж». Королевской резиденцией был Пфальц. Это германское производное от латинского «палатиум» – «дворец». То есть Пфальц – дворец. В мировинскую эпоху, при том, что существовала практика управления, так сказать, из седла, то есть решение текущих вопросов в ходе походов, охот, инспекций, строительство удаленных походных пфальцев было редким явлением. Короли предпочитали постоянные резиденции в старых римских городах – Турне, Суассоне, Париже, Реймсе, Меце. В придворный персонал входили палатины и доместики – левды, королевская пешая гвардия – свита и конные королевские дружинники. К придворным относились королевские сотрапезники и советники римского и германского происхождения. Дети из знатных фамилий прислуживали в качестве пажей. Кроме них, источники называют врачей, поваров, кузнецов, ремесленников. Высшие сановники – фальцграфы, в переводе с латинского «спутники дворца», служили придворными судьями при королевском суде. Имуществом пфальца и королевскими доменами, разделенными на сотни, управлял доместик дворца в ранге сиятельного мужа. Королевский камерарий был хранителем казны, референдарий – хранитель печати с обязанностью редактирования окончательного текста документов. Ему были подчинены королевские канцеларии, составлявший любые документы на латыни, все более и более вульгаризирующийся, а потому обучавшийся в придворной школе. Центральное управление таким образом в какой-то мере продолжало позднеримские традиции, вплоть до детальных подробностей формы документов и курсива чиновников. Самым значительным фальцграфом был майордом, старший по дому, то есть дворцу. Он возглавлял все королевское окружение, весь придворный персонал. Около 600 года должность майордомов становится наследственной. Их фамильные связи с магнатами государства, регионально сконцентрированные земельные владения постепенно привели к тому, что подлинными владыками стали они, а не мировинские короли. Поэтому борьба за майордомат между региональными группировками знати стало стержнем внутриполитической истории Мировинского королевства в VII веке. Главной опорой королевской власти было войско, в котором при Хлодвиге обязаны были служить только свободные франки. При его внуках служили уже и галло-римляне. Зачастую командовали войском не короли, а дуксы-герцоги. Военная добыча делилась по древним германским обычаям. Причем особого права при дележе короли не имели. Ежегодно 1 марта король собирал войско на смотр на Марсовом поле, также древнеримский обычай. Отсюда выражение «мартовские поля». Еще при Хлодвиге военное планирование проходило на этих собраниях. Позже решения, принятые королем и без участия войска, обретали силу закона. Франский король обладал высшей военной и гражданской властью. Королевская юридическая практика продолжала римские традиции. Документы короля назывались, как и в Римской империи, декреты и эдикты. В целом восприятие римского права, зачастую довольно архаичной его части, в мировинской нормотворческой практике огромно. Длительное сосуществование и, соответственно, знакомство с правовым регулированием социальных процессов привело франкской элите определенный пиетет к знатокам юриспруденции. Государственная мудрость Хлодвига состояла в призвании на королевскую службу римлян королевских сотрапезников, кодифицировавших обычное право салиев на латинском языке, хорошо отдававших себе отчет о состоянии общества завоевателей и потребностях королевской власти. Не случайно в значительном массиве мировинского нормативного материала присутствуют юридические конструкции как из римских законов 12 таблиц, так и более поздних произведений великой эпохи римской юриспруденции. Переходный характер периода синтеза довольно ярко отображается в этих формах власти изъявления. В целом, вся мировинская письменная культура была романизированной, как будто бы не существовал германо-готский алфавит, созданный Ульфилой и, несомненно, известный образованным франком. Во всем этом сказывался не столько синдром подражания империи, не комплекс франских королей перед Константинопольским престолом, сколько прагматичный, идущий от Хлодвига, процесс освоения римского наследия для создания собственной государственности. На уровне местного управления изменения были более существенными. По территориальной структуре совпадали только церковная и прежняя римская городская организация. Границы епископатов соответствовали границам бывших римских городских общин. Имперское провинциальное деление исчезло. Административными единицами Зарейнской Австразии были прежние области, границы которых многократно меняли со времен Тацита. В Галлии светскими администраторами были комитаты, исполнявшие гражданские и военные функции. Важнейшей их обязанностью был надзор за сбором налогов и судебных пошлин в королевскую казну. Солическая правда прямо называет их судьями – комит или граф. Графства, комитства делились на сотни, судебные округа во главе с сотниками. Несколько графств объединялось в герцогство дукат, причем в Зарейнской части королевства дукаты покоились на этнической основе. Очевидно, что местное управление строилось по принципам франской военно-судебной организации, местное управление. Низшей административной единицей был древнегерманский тинг, региональное народное собрание, как правило, объединяющее несколько деревень. В ведении тинга были судебные дела. Центенарий либо граф председательствовал в случаях, связанных с тяжкими уголовными преступлениями. В случаях нормативных пробелов в солической правде обращались к судебным прецедентам, память о которых хранили особо уважаемые старейшины – рахимбурги. От решения политических вопросов местные тинги уже в VI веке были отстранены. Вот. Ну, на сегодня все. Ну, медитация у нас сегодня будет, как нетрудно догадаться, на 7-ю зону. Передача опыта. Здесь у нас встречается опыт сразу разных. Здесь и римский у нас опыт, и германский опыт, и поскольку Галлия была кельтской провинцией в свое время, то, соответственно, здесь у нас встречается опыт самых разных уровней, самых разных слоев, самых разных народов. Ну, то, что я в самом начале говорила. Так что будем медитировать на 7-ю зону. Посмотрим, что у нас получится. Так, ну, значит, я опять прошу, может быть, у нас сегодня это получится снова нормально, вот медитировать не по своим личным проблемам, выйти на более общее проведение токов. Так, единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. не надо на себя тянуть. Некоторые все-таки на себя потянули, в основном все нормально встали. Так, давайте еще разочек зайдем. Единица. Эрео тоон ра эо венус. Двойка. Эрео тоон ра эо венус. Тройка. Эрео тоон ра эо венус. Четверка. Эрео тоон ра эо венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо венус. Семерка. Эрео тоон ра эо венус. Снизу семерка. Эрео тоон ра эо венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Четверка. Эрео тоон ра эо венус. Тройка. Эрео тоон ра эо венус. Двойка. Эрео тоон ра эо венус. Единица. Эрео тоон ра эо венус. Новый пранический поток. Так, он у нас как-то пошел сразу с двух сторон. Так что будем брать одновременно. Ну, то есть на самом деле со всех сторон, естественно, но чтобы чакры включились, проводим его по чакрам. Так. Единица, новый пранический поток. Нет, все-таки сначала сверху проведем, иначе не получится. Так, двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Так, из тройки он по... Так, плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Видите, пошел немножко не так, как обычно. Так, четверка, новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И из шестерки в семерку. Новый пранический поток. Ну, кто-то опять пытается себя искать в этих временах. Лично лично, ну, практически никто из вас там не воплощался. Некоторые могли работать на тонком плане. Это наверняка совершенно, но искать в своем кармическом массиве следы воплощения смысла нету. Так, теперь новый пранический поток снизу, ступни, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Колени, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Бедра, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Семерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Пятерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Четверка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Тройка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Плечи, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Локти, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. И единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Так, ну и поскольку у нас сегодня речь шла в значительной степени о том, как рождались законы человеческие, государственные, общественные. Конечно, токи закона нам провести совершенно необходимо. Мы их сейчас и проведем. Так, ну мы проведем сразу все. Единица Литан Соок, двойка Литан Соок, тройка Литан Соок, четверка Литан Соок, пятерка Литан Соок, шестерка Литан Соок, семерка Литан Соок. Снизу семерка Литан Соок, шестерка Литан Соок, пятерка Литан Соок, четверка Литан Соок, тройка Литан Соок, двойка Литан Соок, единица Литан Соок. Ну, все, спасибо, заканчиваем.